Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами вновь в эфире передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Ну и мы вновь в студии вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович!
Здравствуйте!
Ну что ж, конечно же, мы продолжаем вот это наше с вами удивительное совместное путешествие в цикле наших передач, который называется очень просто и очень известно «Православие и культура». Но не менее многообразного этого удивительного мира, большого, сложного, противоречивого, красивого и так далее, и так далее. А вот вообще, прежде чем начать двигаться дальше, вот, Дмитрий Владимирович, хотелось бы немножко вот с чего, с каких-то, может быть, размышлений, обобщений. Вообще прогресс культуры, возможно, сознается православием не как количественное умножение ее каких-то внешних материальных форм, да, но, наверное, с точки зрения соответствия культуры, ее служению единому на потребу, что мы называем спасением души человека. Вы согласны с этим?
Да, возможно, да. Дело в том, что, вы понимаете, все аспекты разговора о том, к чему свести функцию культуры, они в некоторых отношениях, ну, пускай меня поймут правильно, они в некоторых отношениях, может быть, беспредметные. Почему? Потому что, знаете, в свое время Дмитрий Сергеевич Лихачев об этом писал. Вот, культура – вещь необъятная, эфемерная, неуловимая, сплошь и рядом не подчиняющаяся каким-то рациональным закономерностям. Ну, вот я вам скажу одну вещь, она как бы, учитывая, что мы живем в стране, не так давно бывшей Советским Союзом, поэтому многим читателям это будет понятно.
Слушателям.
Да, слушателям, конечно, да. Так вот, ведь в Советском Союзе, например, задавался этот же самый вопрос, ну, только как бы ценностный ориентир был немножко другой,
так сказать. Причем там заимствованный,
да,
так или иначе.
Да не то, что заимствованный, это прямой плагиат был вообще. Да. Мы когда доберемся до советской культуры, мы вообще обнаружим, что там были огромное количество плагиата, в том числе плагиата как раз из религиозной практики.
Да.
Так вот, и там тоже ставился вопрос о том, что вот культура должна быть как бы направлена к какому-то идеалу, в данном случае коммунистическому, вот, но мы знаем, что из этого вышло, понимаете, да. Культура – вещь, которую свести вообще в какое-то одноканальное существование практически невозможно, причем это ведь делалось на протяжении истории человечества неоднократно. Вот, и, скажем, вот поскольку мы сейчас находимся в русском средневековье, можно вспомнить в этом плане, что и русское средневековье, и западное католическое средневековье, оно тоже очень четко пыталось культуру как бы направлять в определенное единое русло, так сказать.
Вообще да. Культуру по полочкам разложить можно или нет, как в математике, да, понимаете?
Типологизировать можно все.
Можно.
Да, типологизировать. Но это будет схематизация. естественно, потому что, ну, вы знаете, кто изучает культурологию, кто там, не знаю, школьники сдают обществознание, это уже такая классическая схема, фольклор, элитарная культура, масс-культура, угу. Как бы, то есть, и дело, ну, Макс Вебер в свое время, немецкий философ, он это назвал идеальным типом. То есть создать некую идеальную конструкцию, которая в жизни не существует, я это особенно подчеркиваю, но нам так удобно, понимаете, да. Нам так удобно. Ну, в опере Чайковского «Иоланта» мавританский врач Варий говорит: два мира, плотский и духовный, во всех явлениях бытия, нами разлучены условно, они едины, знаю я. Знаю, понимаете, да. Так вот, вот с культурой происходит нечто подобное, потому что культура включает в себя настолько разнообразное, если даже брать чисто художественный ее аспект, понимаете, потому что феномен культуры шире, чем феномен искусства.
Конечно,
вот, да,
конечно.
Но если даже брать чисто художественный аспект, здесь варианты, ну вот я вам один приведу пример, вот мы говорим, да, в высшем смысле культура не может быть, скажем, направленной в какие-то негативные стороны, я так думаю. Вот. Но в рамках вот этого общего направления культуры, ведь, вы знаете, могут быть вещи, которые кажутся взаимоисключающими.
Да.
Да. Но это не значит, что они будут направлены на разрушение, на негатив и так далее. Но я...
Хотя мы знаем множество примеров культурных каких-то разрушительных эталонов, да, которые способны именно разрушать человеческую душу.
Вот культура ли, понимаете, потому что...
Ну, да, возможно, это
да, потому что
вопрос.
Мы, например, очень часто смешиваем художественную культуру, например, и личность, биографию ее создателя.
Угу, угу.
Ну, самый элементарный вариант, понимаете, если, скажем, какой-нибудь великий творец, ну, предположим... злоупотреблял там, не знаю, наркотиками там, предположим,
да.
злоупотреблял алкоголем или совершил суицид, что церковь, как известно,
да,
да. Это совершенно не значит, что его искусство негативно.
Да, безусловно.
Понимаете, да. Даже если он назовет свое произведение, как назвал французский гениальный поэт Шарль Бодлер, «Цветы зла», да, это не значит, что это зло. Это не значит, что это зло, понимаете? Иногда художники любят одевать маску,
mm-hmm.
понимаете? Иногда художники любят, скажем, встать в определенную позицию. Так что говорить про Запад? Например, мы прекрасно знаем, что, например, Федор Михайлович Достоевский, один из величайших, так сказать, столпов нашей литературы и нашей духовности, но он же был человеком больным с разрушенным сознанием, мы mm-hmm. прекрасно это знаем. Вот. И более того, это как-то детонировало, естественно, его творчество. Вот. Но... то, что он создал, это, безусловно, так сказать, нельзя оценивать со знаком минус. Ни при каких
ну, хорошо, но в том числе и в аспекте понимания большой культуры, да, вот такие вещи, которые происходят, в частности, в области, скажем, театрального искусства, современного так называемого искусства, сейчас масса таких примеров. Мне просто интересно, как вы понимаете это явление, когда трактование режиссерская классики знаменитой Чеховской «Три сестры», когда оказывается, что Раневская или Аркадина там была, у них был любовный треугольник с этими, и это все оголяется, и на сцене начинает превозноситься вплоть до раздевания персонажей, когда некий, не знаю, на мой взгляд, ненужный эротизм, даже, может быть, уже не эротизм, а опошление высоких чеховских материй преподается совершенно в другом аспекте. Понимаете, что это? Это тоже влияние и формирование сегодняшнего дня в культуре.
Вы знаете, здесь стоит вопрос так, что художник хотел сказать? Потому что очень часто есть вариант, когда действительно есть... ну, есть что сказать режиссеру, пускай в парадоксальной форме. И есть вариант, ну, просто самовыпячивания. А когда начинается самовыпячивание, оно сплошь и рядом идет за счет того, что, ну, как говорила в свое время один фольклорный персонаж, чем дичей нарядитесь, тем будет лучше, понимаете? Но вот я вам приведу пример, очень показательный. Вот я буквально на днях был в оперном театре в нашем,
да, да,
и видел последнюю постановку Евгения Онегина,
так,
Чайковского оперы, да, где режиссер немец, но это ни о чем не говорит в данном случае, это я абсолютно не хочу, чтобы слушатель понял это как вот типа там Европа не поняла нашу классику и так далее. Это никакого к этому отношения не имеет.
То есть камней не бросают.
Да, да, ни в коем случае. Тем более, что отечественных вариантов подобных я видел нисколько не меньше. Значит, идея какая, это декларировалось, вдохнуть новую жизнь в оперу. Вот. Новая жизнь была вдохнута таким образом, что перенесено в современность.
Во-первых,
это не то, что модно, это уже стало трафаретом.
Да,
это
да,
да. Да. Татьяна в брючном костюме, Ольга чуть ли не стриптиз на сцене, там крестьяне приходят, болят мои скорые ноженьки, одетые в прикид колхоза «Красный лапоть», Онегин с Ленском приезжают на мотороллере, там и так далее и тому подобное. Дуэль на ружьях. Вот. Так вот, правда, никто не задается вопросом, как может в современной жизни вообще быть дуэль?
Да.
Это же деталька. Просто я к чему это все рассказываю? Есть сюжеты, которые с легкостью модернизируются.
Да, да.
Вот, например, на мое личное впечатление, просто на опыт, вот оперы, написанные композиторами барокко 17-18 века, там мифологические сюжеты, там как бы, в общем, правит бал условность. Эти оперы переносить можно не то что в современность, их можно переносить там в 30-ю галактику, понимаете, обыграть как угодно. Там, не знаю...
Вплоть до фэнтези.
Да, вплоть до фэнтези, все срабатывает, вполне. Там, не знаю, ну, скажем, оперы Верди довольно часто можно модернизировать, потому что ведь Верди писал оперы на исторические, мифологические сюжеты с аллюзиями к современности. Поэтому, например, была знаменитая постановка оперы «Трубадур», где Дмитрий Хорвостовский участвовал.
Да, да,
она была перенесена в эпоху Гарибальди. То есть из 16 века из Испании была перенесена в Италию эпохи Ресарджементо, эпохи Гарибальди. Прекрасно все сработало там, понимаете? Ну, «Тоску Пуччини» очень часто переносит современность, потому что вечная проблема – борьба с тиранией. Вот там оперы Моцарта, к примеру, поставить «Свадьбу Фигаро», где граф Альмавива будет разговаривать по сотовому телефону там со своей женой, сходит, понимаете, это сходит. Там «Волшебная флейта», «Сказка» там, вот. А вот, скажем, оперы «Могучей кучки», они настолько привязаны к историческому,
да,
варианту, у любимого даже не получилось. Понимаете, вот великий режиссер, но его финальная предсмертная постановка «Князя Игоря»,
да, да, да,
провал полный, на мой взгляд. Там, не знаю, Чио-Чио-сан, «Мадам Баттерфляй», но никуда не денешься, что это эпоха, ну... Докомпьютерная эпоха, понимаете? В современном мире мадам Баттерфляй бы не стала сидеть год ждать Пинкертона, она бы ему смс-ку бы послала и все прочее.
Вот, да, это шаблонность.
И Чайковский к этому относится.
Вот эта шаблонность сегодня, которую вы говорите, уже стала не только модностью, да, а некой эталонностью,
да,
осовременивать, привязывать к некой модернизации сегодняшнего дня. Это что, замануха для молодежи? Это потому, что мы не приучаем их думать изнутри, работать душой.
Вот я еще раз повторяю, иногда это просто попытка, я бы сказал, режиссерского бессилия. Вот, когда нечего сказать по-настоящему, заменить собственное какое-то художественное видение эпатажным экспериментом.
Что, потому, да, что классика, но я, скучна, да,
да? Да, но я хотел обратить внимание, я не случайно вспомнил про то, что это вот немецкий режиссер.
Да, да.
Дело в том, что буквально накануне, вот у нас было большое событие в Москве, великий немецко-американский балетмейстер Джон Наймайер привез и перенес на московскую сцену, по-моему, театра Станиславского Немировича Данченко, свой балет «Татьяна».
Угу.
Да, на тот же самый Евгений Онегин. Да. И что интересно, там тоже модернизация. Там действие сдвинуто не в современность, а в какой-то вневременной континуум, понимаете? Mm-hmm. То есть там вообще, там несколько пластов сочетаются.
Понятно.
Ну, например, у генерала, за которого выходит замуж Татьяна, у него вообще мундир Третьего Рейха, понимаете, даже. Вот. Но, значит, во-первых, там не Чайковский,
так.
Там Лера Ауэрбах, современный композитор. Во-вторых, там сильнейшие фрейдистские мотивы, что интересно, абсолютно вытекающие из Пушкина.
Да.
Абсолютно. Понимаете, то есть Татьяна там же по сантиметру, вот как Наташа Ростова у Толстого, так Татьяна, по сантиметру формирование из девочки-женщины. Понимаете? Да, и Наймайер это гениально отыграл. Вот тут тот случай, когда художественный эксперимент, причем как он отыграл, он не исказил Пушкина, но Чайковского тут не присутствует, это чисто по Пушкину. Он не исказил Пушкина, он его под увеличительное стекло взял. Понимаете? Там все мизансцены, там все как бы эти самые сюжеты, кстати, те сюжеты, которые у Чайковского из оперы выпали, там, понимаете? Скажем, там, не знаю, сцена с медведем, это же вообще просто медвежья свадьба,
да,
Мериме,
да,
там,
да,
понимаете,
да.
И так далее. Вот я уже, например, не говорю о том, что там какие-то мелкие детали, вполне возможные, Ленский из поэта превращается в композитора. Ну, аллюзия к Чайковскому, понимаете? Там, когда Татьяна пишет письмо Онегину, к ней приходят герои романов Ричардсона, которые она читала, и они помогают ей это написать. А когда Онегин пишет письмо Татьяне, ему помогает мертвый Ленский, там, понимаете? Ну, Ленскому ли не знать, что такое любовь, там,
да,
понимаете?
Да.
То есть, в данном случае, а ведь на голову Наймайера обрушили тонны гранита, понимаете, что, причем вот в этой очень самой ненавистной для меня стилистике, европейцы, западники не могут понять русскую классику. Если классика интернациональна, понимаете, и если она обращена вот к таким фундаментальным общечеловеческим вопросам,
да, ценностям,
да, она будет понятна любому. Другое дело, что в каждой конкретной культуре, в каждом конкретном, даже, может быть, национальном континууме, это будет пониматься через какие-то свои...
Да уж, простите, да. Как мы можем исказить и извратить,
да,
нашу, свою,
да,
же классику?
Да.
Об этом...
Ну, дело в том, что самое отвратительное прочтение Евгения Онегина, между прочим, было в Большом театре. Понимаете, я видел и постановку в Зальцбурге тоже, на мой взгляд, недопустимую экспериментальную, но так как потоптались на Евгении Онегине в Большом театре, Галина Вишневская еще покойная об этом писала, что это было вообще просто надругательство откровенное на это. Поэтому я хочу сказать, что здесь совершенно не принципиально, с каких широт это делает человек. Во-первых, вы знаете, в искусстве об этом Оскар Уайльд говорил в свое время,
да,
есть один единственный критерий, это гениальность. Вообще талантливость, понимаете? Если человеку нечего сказать, все, точка. Вот, понимаете? Или тоже вот встречный вариант. Я прошлой зимой, просто я в этом участвовал в некоторых отношениях, в Серовском драматическом театре имени Чехова,
да,
на севере области, была такая совершенно экспериментальная постановка «Вишневого сада»,
так,
Чехова.
Так.
Вот, и тоже на нее страшно обрушились все, а я ездил и писал позитивную рецензию, причем, понимаете, потому что в данном случае я почему был как бы настроен положительно к этому спектаклю, хотя он немножко шокирующий. Безусловно, там, если там Петя Трофимов говорит «Весна моя, солнышко мое», и за кадром звучит «Милое мое солнышко лесное», понимаете? Там вот такие вещи имели место. Но, дело в том, что там, почему это было, на мой взгляд, позитивно? Ведь мы знаем, Чехов постановкой «Вишневого сада», которая стала хрестоматийной и задала тон вот этой,
да,
такой,
да,
ностальгической, такой немножко фиолетовый, минорный, он же был совершенно неудовлетворен.
Угу.
Он в письмах писал, что Станиславский и Немирович Данченко поставили не то, что я. А что он говорил? Я, говорит, написал комедию, местами даже фарс, где, цитирую Антона Павловича, «черт ходит коромыслом». Так вот, в серовской постановке «черт коромыслом» и ходил. Понимаете? Причем, я, на мой взгляд, я его никому не навязываю, именно по той матрице, по которой было замыслено Чехово. Да. Поэтому, например, если это, скажем, не искажает творческий замысел автора, или если он... Кстати, в искусстве ничего невозможного нет. Например, мы знаем, что Андрей Тарковский, когда поставил «Солярис» и «Сталкер», это было практически новое произведение.
Новое, да.
Ну, братья Стругацкие пережили, а Станислав Лем в суд подал.
Да, да.
Да, и причем, знаете, с какой формулировкой изумительной?
Говорит, да. Вы помните, сколько нужно было времени тогда, чтобы народ пачками в свое время выходил из фильмов Тарковского, с кинотеатров, когда там 7 минут лилась вода в самом начале? Что это такое? Ну и что? Где? Зачем это? Понимаете, 7 минут льется вода, и ничего не происходит вроде как. А между тем, вот эта удивительная магия и новое какое-то понимание.
Вот, да, вот это, понимаете, вот это к вопросу, с чего мы начали, но, во-первых, единственный критерий – талантливость, понимаете? Фильмы Тарковского сейчас, ведь ладно, если когда выходили там люди несведущие, но мы прекрасно знаем, что в числе самых яростных критиков Тарковского был, например, Солженицын, да, которого как бы вряд ли можно обвинить в отсутствии художественного вкуса. Вот. Но это тоже ни о чем не говорит, понимаете? Тем более, я даже больше скажу, когда один художник ругает другого художника, его можно не слушать. Понимаете, гении действительно все эгоцентрики. И это еще не самый жесткий вариант, понимаете, Петр Ильич Чайковский, если ему за завтраком упоминали фамилию Ференца Листа, он терял аппетит. Ну, что можно сказать? А семья Римского-Корсакова, это уже как курьез, знаете, до какой степени, ну, может быть, сам Николай Андреевич Римский-Корсаков до такой степени в этом и не участвовал, но его семья, там его дети, его зять, композитор Максимилиан Штейнберг, ну, вот, понимаете, ну, история, которую, если бы выдумал писатель или кинематографист, ее бы сочли просто невозможным стебом. В 1942 году, во время Великой Отечественной войны, товарищ Сталин там какую-то речь толкнул, там, ну, мобилизующую, что вот мы великая страна, и как бы каждой твари по паре он вспомнил. Там мы страна Пушкина и Толстого, мы страна Репина, там, я и Вазовского, мы страна Глинки и Чайковского. Семья Римского-Корсакова товарищу Сталину протест написала. В 1942 году больше нечем заниматься. Почему не упомянули Николая Андреевича Римского-Корсакова? Он выше Чайковского.
Да.
Ну, что я могу сказать? В разгар Сталинградской битвы больше нечем заниматься, как только выяснять, кто выше. Два гения,
да,
понимаете?
Да, да.
Вот это нормальная ситуация. Это нормально. В мире больших художников, ну, Егор Кончаловский вспоминал, говорит, я, говорит, в свое время разговаривал там с Луисом Бунюэлем и начал ему что-то говорить про монтаж фильмов Феллини. Я через минуту понял, что он сейчас либо прервет разговор, либо даст мне, говорит, по шее. Его интересует монтаж такой его собственных фильмов, понимаете? Это нормально для гения, нормально абсолютно. Но я так к чему хотел сказать, что, во-первых, единый критерий талантливость и способность что-то действительно сказать, понимаете? Не изгаляться, так сказать, не прикрывать свое убожество дерзким экспериментом, а действительно что-то сказать. Мы же не говорим, скажем, про Мейерхольда или Таирова, что они там просто занимались формализмом. Мы понимаем, что это были великие режиссеры. Вот. А если брать этическую составляющую, то, с чего мы начали, то большое искусство, оно в конечном итоге всегда этично. Даже если оно на словах утверждает что-то противоположное. В этом я убежден.
Ну вот, друзья, мы сделали такое, так сказать, в первой части нашей беседы, такое некое культурное отступление. Ну, попросту говоря, в нашем таком большом супе мы попытались чуть-чуть поперчить, разбавить.
Перец чили.
Да, да, да. Ну, а в следующей нашей передаче мы продолжим вместе с Дмитрием Владимировичем Суворовым, конечно,
кандидатом культурологии, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, искусствоведом и лауреатом премии Павла Петровича Бажова, мы продолжим путешествовать в нашем цикле «Православие и культура». Ну а в частности, мы будем говорить о раздробленности XII века, начале государства российского и Владимирской Руси. Итак, до следующих встреч, уважаемые слушатели. Всего вам доброго.
Разговоры об искусстве.